Глава 9. Путь через Кацкельские горы в Мидлтаун был хорошо знаком Гурни и прошел без происшествий. Также хорошо ему была знакома просторная парковка, закусочная на полпути. Они с Мадлен не раз останавливались здесь выпить кофе в тот год, когда присматривали загородный дом. В закусочной было много свободных столиков. Пока Гурни осматривал помещение, к нему подошла официантка с меню и чересчурно помаженной улыбкой.
«Мне кажется, я вижу того, кто мне нужен», — сказал Гурни, глядя на мужчину, который с важным видом сидел на одном из четырех стульев за угловым столиком. Официантка пожала плечами, вручила ему меню и ушла.
Когда Гурни подошел к столику, мужчина поднялся ему навстречу. Он был очень высокий, под 2 метра. Одной рукой, энергично тряся руку Гурни, другую он поднял, показывая айпад.
«Я навел справки, детектив, и должен сказать, я чрезвычайно впечатлен».
Он широко улыбнулся, продемонстрировав ряд дорогостоящих зубов. На экране планшета Гурни краем глаза заметил свое старое фото рядом со словом «Суперкоп», кричащим заголовком статьи, вышедшей в журнале «Нью-Йорк» несколько лет назад и описывающей череду арестов и приговоров. Согласно каким-то подсчетам, он оказался самым успешным следователем отдела убийств в истории полицейского управления Нью-Йорка. Сам он стеснялся этой статьи, хотя, бывало, она приносила пользу, и, кажется, это был как раз такой случай. Гурни прикинул, что преподобному лет 60, но он делает все возможное, чтобы выглядеть на 40.
«Познакомиться с вами — честь для меня, детектив. Пожалуйста, садитесь».
Они уселись друг напротив друга. К ним подошла устало улыбающаяся официантка.
«Господа, вы уже решили, что будете заказывать, или вам нужно еще время?»
«Дайте мне еще пару минут на то, чтобы познакомиться с этим удивительным человеком, и мы будем готовы заказать. Вы одобряете мой план, Дэвид? Вы не против, если я буду называть вас Дэвид?»
«Я не против».
На преподобном Баумане Коксе был темно-синий тренировочный костюм и часы Rolex из нержавеющей стали. Гурни видел где-то рекламу этой модели за 12 тысяч долларов. У Кокса была загорелая кожа желтоватого оттенка, неестественно упругая, совсем без морщин, и шевелюра искусственного коричневого цвета без единого седого волоса. Хищный ястребиный нос и воинственный блеск в глазах плохо вязались с широченной улыбкой. Когда официантка ушла, он наклонился к Гурни.
«Благодарю Господа нашего за возможность поделиться размышлениями о том, зачем, как я убедился, стоит немыслимое зло. Позвольте спросить, насколько вы продвинулись в расследовании этого дела?»
«Дело в том, преподобный...»
«Дэвид, пожалуйста, оставим формальности. Зовите меня Бауман».
«Хорошо, Бауман. На мой взгляд, проблема в том, что в связи с географией самоубийств делом занимаются сразу в нескольких округах. У детектива Гилберта Фентона в районе Адирондек, кажется, есть более подробная информация».
Гурни пытался найти подсказки на лице преподобного, как к нему подступиться, чтобы максимально разговорить его. Он продолжил, немного сменив лексикон.
«Однако меня интересует именно зловещий характер событий, присутствие неких мистических сил».
«Вот и я о том же».
«Взять хотя бы эти кошмары».
«Точно».
«Вот про это я и хотел у вас узнать, Бауман. Из-за того, что расследование ведется разрозненно, я знаю про кошмары, но не знаю их содержания. Обмен информацией между управлениями оставляет желать лучшего». Кокс вытаращил глаза.
«Но ведь кошмары — ключ к разгадке. Я же им с самого начала сказал. Я же сказал, что ответ в кошмарах. У них есть глаза, но они отказываются видеть.
Может быть, вы мне объясните?
Конечно.
Он снова наклонился вперед и лихорадочно заговорил. Его идеальные зубы и натянутая путем хирургического вмешательства кожа лица создавали впечатление, что перед Гурни сидит манекен.
«Известно ли вам, Дэвид, феноменальная способность некоторых людей повторять музыкальный пассаж нота в ноту, лишь единожды услышав его? Так вот, у меня есть похожая способность запоминать услышанный текст, особенно если это имеет отношение к Слову Божьему и людскому. Вы понимаете, к чему это я?»
«Не уверен».
Кокс наклонился еще ближе, впившись змеиными глазами в глаза Горни.
«В вопросах добра и зла то, что я слышу, врезается мне в память. Нота в ноту, так сказать. Я расцениваю это как дар. Так что, когда я говорю, что сейчас повторю рассказ Кристофера Хорона о его кошмаре, я именно это имею в виду. Его рассказ. Нота в ноту. Слово в слово».
«Вы не возражаете, если я запишу вас на диктофон?»
В глазах Кокса мелькнуло что-то, но исчезло так быстро, что Гурни не успел это растолковать.
«В полиции меня очень просили не распространяться об этом среди журналистов и прихожан. Однако вы, детектив, разумеется, не относитесь ни к тем, ни к другим».
Гурни достал мобильный, включил аудиозапись и положил телефон на стол. Несколько секунд Кокс не сводил с него глаз, словно взвешивая все «за» и «против». Затем, еле заметно кивнув, жестом игрока в блэкджек, решившего продолжать, он закрыл глаза и заговорил. Его голос стал более резким. По всей видимости, он подражал манере речи Кристофера Хорона.
«Я лежу в кровати. Начинаю засыпать. Но мне нехорошо. Нет этого легкого, расслабляющего чувства засыпания. Частично я в сознании, но не могу пошевелиться, не могу говорить. Я чувствую, что кто-то или что-то находится в комнате со мной. Я слышу глубокое прерывистое дыхание, словно звериное, как будто тихое рычание. Я никого не вижу, но оно приближается. Заползает на меня и прижимает меня к кровати. Я хочу закричать, но не могу. Вижу горящие красные глаза. Потом зубы зверя, острые клыки».
Кокс сам оскалил свои блестящие зубы.
«С клыков капает слюна. Теперь я знаю, это волк, огромный волк размером с человека. Его пылающие красные глаза совсем близко. Слюна с клыков капает мне в рот. Я хочу закричать, но не могу издать ни звука. Волчье туловище нависает надо мной, удлиняется, растягивается в форме кинжала. Я чувствую, как кинжал входит в меня, обжигает и пронзает меня вновь и вновь. Я весь в крови. Волчье рычание превращается в человеческий голос. Я вижу, что у волка человеческие руки. Теперь я знаю, что это человек, но я вижу лишь его руки. В одной руке он держит кинжал с рукоятью в виде серебряной головы волка с красными глазами. В другой руке у него разноцветные таблетки. Он говорит: «Приподнимись и выпей их. Нечего бояться, нечего вспоминать». Я просыпаюсь в поту и ознобе. Все тело ломит. Я сажусь на край кровати. Я слишком измотан, чтобы встать. Я наклоняюсь, и меня начинает тошнить. Вот и все. Вот что со мной происходит. Каждую ночь. От одной мысли о том, что это повторится, мне хочется умереть».
Кокс открыл глаза, откинулся на спинку стула и загадочно оглядел комнату. Словно он только что послужил проводником для духа умершего, а не просто повторял по памяти рассказ другого человека.
«Ну вот, Дэвид, теперь вы знаете, что мне поведал этот несчастный молодой человек накануне своей гибели».
Он замолчал, явно ожидая реакции Гурни, которой не последовало.
«Разве вас не шокирует то, что испытал Кристофер?»
«Разумеется, все это очень странно. Но скажите, помимо сна, что еще вам про него известно?»
Кокс удивился.
«Простите, Дэвид, но ведь очевидно, что сон Кристофера — именно то, на чем нам следует сосредоточиться. Его смерть была предначертана во сне. Во сне, благодаря которому мы и вывели на чистую воду этого дьявола Хэммонда. И сказал Господь: посмотри на сущность, что явилась тебе в деле этом. Сущность зла пред глазами твоими».
«Когда вы называете доктора Хэммонда дьяволом...»
«Я не просто так использую этот термин. Я знаю все про доктора Хэммонда с его степенью по психологии Лиги Плюща».
Гурни не до конца понимал, была ли неприязнь Кокса к Хэммонду просто результатом культурных войн или тут было что-то большее. Но сперва ему нужно было узнать кое-что другое. «Вы знали Хорона до вашего с ним разговора про сны?» Кокс нетерпеливо покачал головой.
«Нет, не знал».
«Вы служите в Coral Dunes?»
«Да, но наша радиопередача и просветительская деятельность в интернете не имеют границ».
«Coral Dunes находится где-то в часе езды от Палм-Бич, так?»
«А к чему вы ведете?»
«Мне интересно, зачем...»
«Зачем Кристоферу понадобилось ехать в Coral Dunes, чтобы облегчить свою истерзанную душу? А вам не пришло в голову самое простое объяснение, что Господь привел его ко мне?»
Рот его растянулся в блаженной улыбке, обнажая ряд идеальных белых зубов.
«Может быть, у вас есть другое объяснение?»
«Возможно, он услышал одну из наших онлайн-проповедей. Миссия нашего прихода — сражаться на стороне Господа в войне, охватившей наш мир».
«Войне с...»
Кокс от удивления округлил глаза.
«Развязана война против установленного Богом порядка вещей. Война против истинной природы мужского и женского начал, основ брака и семьи. Война с дьявольским коварством сатанинской армии гомосексуалов».
«Вы хотите сказать, что Кристофер Хорн приехал в Coral Dunes рассказать именно вам про свой сон из-за вашего отношения к однополым бракам?»
Кокс уставился на Гурни. В глазах его сверкала то ли ярость, то ли неистовое возбуждение. Было в этих глазах что-то еще. Не отблеск ли фанатичной веры в полнейшую ерунду? Он заговорил, повысив голос.
«Я хочу сказать, что он приехал ко мне, потому что оказался загипнотизирован, духовно осквернен, а вскоре и убит доктором Ричардом Хэммондом, специалистом по распаду и унижению».
Через 15 минут, наслушавшись Баумана Кокса, Гурни, не имея ни малейшего желания обедать, покинул закусочную. Вопросов стало еще больше. Каково прошлое Ричарда Хэммонда? до какой степени честна и откровенна Джейн, насколько важным был столь содержательный сон Хорона и почему Кокс так люто ненавидел Хэммонда. Едучи домой, большую часть пути по трассе 17 Гурни перебирал в уме, когда, кому и зачем он собирался позвонить. Хардвику, Джейн, а также Ребекке Холденфилд, блестящему психологу-криминалисту. Их связывало непростое прошлое, в котором было многое — конфликты, влечения и взаимопомощь. Перед тем, как звонить, он решил скинуть им на почту копии аудиофайла. Он и сам хотел послушать запись. Не тот фрагмент про сон, который он отлично помнил. Отрывок их разговора с Коксом, последовавший за обвинением Хэммонда в убийстве. Он хотел убедиться, что хорошо помнит эту беседу перед тем, как обсуждать ее, особенно с Ребеккой. Съехав на обочину, он отправил имейлы Хардвику и Джейн с короткими комментариями и Ребекке с более подробным объяснением. Затем он открыл аудиофайл из закусочной, промотал до того места, откуда хотел начать, и нажал кнопку воспроизведения. Внимательно вслушиваясь в каждое слово Кокса, он выехал обратно на шоссе и направился в сторону гряды холмов. Кокс.
«Я хочу сказать, что он приехал ко мне, потому что оказался загипнотизирован, духовно осквернен и почти что убит доктором Ричардом Хэммондом. Специалистом по распаду и унижению».
Гурни.
«Это он сам вам сказал? Он думал, что его убьют?»
«Он поведал мне о своем кошмаре, и в нем я увидел то, о чем он сам не смог мне рассказать».
Недолгая пауза. Гурни.
«Вы убеждены, что Хэммонд убил Хорона?»
«Я в этом уверен».
«Позвольте уточнить, правильно ли я уловил последовательность событий. Вы говорите, что Хэммонд под предлогом терапевтической сессии, которая якобы должна была помочь Хорону бросить курить, загипнотизировал его. А что произошло неделю спустя? Доктор Хэммонд прилетел в Палм-Бич, загипнотизировал Хорона в его квартире, перерезал ему запястные артерии и, когда тот умер от кровопотери, замаскировал все под самоубийство. Вы это имели в виду?»
«Я слышу в ваших словах иронию, сэр».
«Я просто пытаюсь понять ваше видение ситуации».
«Я вижу причастность сатаны и сил зла, той сущности, которую вы, кажется, не способны постичь».
«Я готов мыслить шире. Просто объясните мне, что, как вы считаете, Ричард Хэммонд сделал с Кристофером Хороном? Мне нужны детали, логистика преступления. Вы считаете, Хэммонд сам приезжал во Флориду, чтобы убить его?»
«Нет, сэр, все было не совсем так. Это не то преступление, которое мог бы совершить каждый. Это нечто куда страшнее пороков рода людского. Намного страшнее».
«Я не понимаю».
«Хэммонду не понадобилось прибегать к физическим действиям».
«То есть Хэммонд никого не убивал? Я вас не понимаю».
«Мы имеем дело с силами зла, сэр».
«А что именно это значит?»
«Что вы знаете о прошлом Хэммонда?»
«Не так уж и много. Я знаю, что он был знаменит в научных кругах и помог многим людям бросить курить».
Кокс — резкий невеселый смех.
«Цели Хэммонда не имеют никакого отношения к курению. Все это лишь для отвода глаз. Вы изучите его прошлое, его книги, статьи. Вам не понадобится много времени, чтобы понять, каковы его истинные намерения. Его изначальный замысел так же очевиден, как адское пламя в глазах того волка. Его цель — извращать души людей и порождать гомосексуалов.
Порождать гомосексуалов? И как же он это делает?
Как? Есть только один способ. С помощью дьявола.
И как же дьявол ему помогает?
Ответ на этот вопрос есть только у Хэммонда и у самого сатаны. Но я считаю, этот человек продал душу, получив взамен способность управлять другими, проникать в их сознание, искажать их мысли, показывать им извращенные сны. Сны, что одних приводят к развратному образу жизни, а других, не способных пережить проклятие, к самоубийству.
То есть, когда вы утверждаете, что Хэммонд убил Хорона, вы имеете в виду, что он убил его самым жутким образом, который только можно себе представить, внедрив в его сознание извращенный кошмарный сон, который тот не смог пережить.
Кошмар, который заставил его покончить с собой. Подумайте, детектив, заставить человека убить самого себя. Что может быть ужаснее и коварнее?
Гурни выключил аудиозапись и свернул с трассы на дорогу, ведущую Уолнет-Кроссинг через холмы и долины. Прослушивание записи не принесло никакого результата, а только закрепило в памяти слова Кокса. Его бредовая теория не проливала никакого света на случившееся. Действительно ли Кокс такой идиот, каким кажется? А что, если эта гомофобная тирада — просто спектакль? Но для чего? Несмотря на объяснение Кокса визита Хорна к нему, Гурни не давал покоя вопрос, зачем же этот бедолага поехал именно в далекий Коралл Дюнс?